во всю стену. Старик Первухин склеил ласты в субботу в 3 пополудни, аккурат под занавес футбольного матча. То ли победную плюху забили наши, то ли напротив им, мне в таких вещах разбираться не подобает. Так или иначе, когда телевизор завопил благим матом «Гол!», старикан схватился за сердце, а едва вопль стих и спустил дух. «Накогылся», — прокомментировал случившееся Наум Моисеевич Шапира. «Инфаркт, дагагуша, это тебе не ген собачачий». Возражать никто не стал. Диагнозы бывший врач-вредитель ставил безошибочно, в особенности фатальные.
«Хорошая смертушка», —
позавидовала покойнику старая карга Коновалова.
«Чистенькая смертушка, скоренькая, небось безболезненькая. Дал дубка паршивице, все тут. Не то что я грешная отмучивалась».
Возражений не последовало и на этот раз. Коновалова как однажды слегла, так и вправду принялась мучиться. Заняли мучения добрых лет 20 под каждодневные стенания и проклятия, достающиеся родне. Остальные мои постояльцы смолчали. Человеческая кончина была для них событием привычным и заурядным, можно сказать, набившим оскомину.
«Приставился раб Божий», гнусил сутки спустя вызванный соседями попик, пока санитары суетливо грузили мертвеца на каталку. «Отдал Богу душу во имя отца и...» «Человеческая косность неистребима», — вздохнул, не дослушав коллегу, отец Панкратий. «Отдал Богу душу, как же? Чтобы отдать, завешивать надо. А как тут завесишь-то?»
«Был святой отче кругом прав. Попробуй меня завесь, когда я во всю стену». Поэтому в тот самый миг, когда санитары проталкивали каталку в дверной проем, душа старика Первухина сорвалась и, как все ее предшественницы, сделала разумный выбор. Вместо чтоб нырнуть в черную неприглядную клоаку, ведущего к Господу Богу тоннеля, юркнула под мою светлую, нарядную, идеально ровную поверхность и была такова.
«Нашего полку прибыло!»
— приветствовал нового постояльца генерал от инфантерии Соколовский.
«Чего озираешься, ты любезный, да глазенками лупаешь? Раньше надо было лупать да озираться, теперь поздно уже. А ну, смирно!»
Душа новоприбывшего генеральскую команду проигнорировала. Она лишь съежилась с испугу, мелко затряслась и выдавила, запинаясь.
«Я где?»
«В манде!» В тон ответила похабница Любка, в 20-летнем возрасте загнувшаяся от героина.
«Да ладно, не киксуй, старик. В зазеркалье ты, как и все мы. Радуйся теперь».
Новоприбывшему, впрочем, явственно было не до радости. Так что постояльцы смилостивились и наперебой принялись растолковывать суть. Разъяснять, что легенды о магических свойствах зеркал — чистое вранье, потому что никакой магии тут и в помине нет, и что поверье о хранящихся за зеркалами прибежищах, наоборот, чистая правда. А вымысел об обитающих в зазеркальях душах и не вымысел вовсе. И, наконец, что разбитое зеркало и в самом деле к беде. Только вот беда эта отнюдь не длится 7 лет, как полагают суеверные недоумки, а наступает мгновенно. И тем зловредней, чем больше затворников разом вырывается из зазеркалья на волю.
«За 150 лет, — подытожил генерал от инфантерии, — нас тут 18 персон накопилось. Вернее, с тобой уже 19. «Правильно, товарищ генерал говорит, — поддержал прапорщик Ермолаев. «Кто? Господин!»
Рявкнул на низший чин его высокопревосходительство.
«Господин генерал! Сколько раз тебе дурню повторять?»
«Виноват. Так вот, кто зеркало раскокает, тому и кирдык. Верно, товарищ генерал?»
«Если бы я умела страшиться, то сейчас бы, наверное, обмирала от ужаса. Придумали тоже вояки хреновы раскокать меня. 150 годков уж живу, и пока...» «Ах, простите, забыла представиться. Я французская, из самого Парижа, и изготовлена в зеркальной мастерской Сен-Гобен. Зовут меня «Во всю стену», потому что я во всю стену и есть. В торцевую, правда, зато на полную высоту». Пару месяцев обиталище покойного Первухина пустовало.
«Делят, гадины!»
— ворчал старикан, ностальгически глядя на примолкший телевизор, скривившийся полотяной шкаф, колченогий обеденный стол и зарастающую пылью редкозубую книжную полку.
«Добро мое делят, сучье племя!»
«Может, все-таки кобелиное?» — уточнила стервозная Любка. «Ты, папаша, на сучку-то не шибко похож, а вот на старого кобеля в самый раз».
«Заткнись, курва!» — прошипел Первухин в ответ.
«Нет у меня приплода. И не было никогда. Для Зинкиного помета, выходит, все наживал. Такая же шалава, как ты. Взял ее за себя с Быстрюком и Байстрючкой в придачу. Видать, бес попутал. Хвостом годок-другой покрутила и в суд. Лупцую, мол. А кто, спрашивается, баб не лупцевал? Имущество отсудила, деньги захапала и винта нарезала. Одна квартирка, считай, осталась. Родная, кровная. Теперь грызутся, небось, из-за нее Зинкины отродья. До таких вот времен дожил. То есть не дожил».
«Гнида ты обозная!» — укорил Первухина генерал. «Кровная, говоришь? Да я этим помещением владел, когда твою прабабку еще не затеяли».
«Правильно, товарищ генерал говорит?»
— поддакнул прапорщик Ермолаев.
«Господин генерал, олух!»
«Виноват. Так вот я и говорю. Это товарища генерала квартира раньше была. И Старухина, и Житка. Да и моя тоже. В застойные времена товарища Брежнева. А потом тебе досталось, ворюги».
«Я ее за деньги купил, дубина!»
— разъярился старик.
«Ясно тебе? За деньги и приватизировал!»
«Купил, ага!»
— саркастически хмыкнул Витя Гопстоп, бывший бандюган и разбойный грабитель.
«Ищи, фраеров! В лапу ты дал, приватизатор хренов! Думаешь, не помню? Сперва коммуналку расселили, потом долдон этот!»
— кивнул Витя на прапорщика.
«Маслину себе в лоб пустил! А на следующий день ты нарисовался, козел!»
Настал день, и грузчики затащили через порог диван, за ним шифоньер, комод, торшер, коробки и чемоданы. Мои постояльцы притихли. Предстояло знакомство с новыми жильцами. Хоть что-то особенное в повседневной рутине. Обычно знакомство начиналось с восторга новеньких при виде меня.
«С зеркалом что делать будем?»
прокаркал бригадир грузчиков, когда работяги вынесли вон платяной шкаф, скалющуюся редкими книгами полку, продавленную кушетку и колченогий стол.
«С зеркалом?» — ответил из прихожей тихий задумчивый голос. «А где оно? В гостиной?»
Миг спустя во мне отразилась субтильная, востроносая пигалица лет 30 и две соплячки, робко выглядывающие у нее из-за спины, белобрысая и темно-русая.
«Зеркало тоже надо бы», — неуверенно проговорила пигалица. «На помойку».
Постояльцы обомлели. Мысль вынести меня на помойку за 150 лет не приходила в голову никому.
«Ты что же такое говоришь, деточка?»
Первым пришел в себя Наум Моисеевич.
«Не стыдно тебе? Несовестно?»
«Это мы мигом!»
Бригадир вытер ладони, овидавшие виды штаны.
«Эй, Федька, Игнат, сюда ходите!» «Отставить мародерство!»
Гаркнул генерал от инфантерии, но его, конечно, снаружи никто не услышал.
«Это значит, и есть Зинкины отродья», —
осведомился у Первухина отец Панкратий.
«Твоя, выходит, правда, старче. Вандалы, душегубцы».
«Ирка это», — истово закивал старик. «Все она, Быстрючка Зинкина, змея подколодная».
«Мама»,
— подала вдруг голос младшая соплячка, круглолицая с темно-русыми волосами.
«Не надо его на помойку, оно хорошее».
Байстрючка Ирка нерешительно в меня погляделась. «От старых вещей нужно избавляться, маленькая», — назидательно поведала она. «Особенно, когда начинаешь новую жизнь».
«Нет!»
Соплячка навзрыд разревелась и, выскочив у мамаши из-за спины, бросилась ко мне.
«Оно хорошее, хорошее, хорошее! Свет, скажи, что оно хорошее! Светк, ну скажи же!»
«Зеркало как зеркало»,
— фыркнула старшая соплячка, белобрысая и голенастая.
«Здоровенная во всю стену. Вечно ты, Ташка, выдумываешь. Чего в нем хорошего?»
«Все!»
Размазывая слезы и сопли по щекам, заголосила Ташка.
«В нем все хорошее! Я знаю! Не дам, не дам его на помойку!»
Если бы я умела испытывать эмоции, то, наверное, растрогалась бы.
«Благословенно будь, дитя мое!»
Растрогался вместо меня отец Панкратий.
«Да не спошлет Господь на тебя благодать свою».
«Чудесная девочка!»
— поддержал святого отца Наум Моисеевич.
«Кто бы мог подумать, такая кугоха!»
«Ладно», — сдалась новая жиличка. «Действительно, старинное зеркало. И что-то в нем есть». Она шагнула ко мне, провела по стеклу ладонью.
«Так и быть, пускай остается. Давайте распаковывать чемоданы». Дни покатились друг за другом до сужей нескончаемой чередой. Там, в предзеркалье, пытала несладкую бабью долю субтильная невзрачная брошенка Ира. Там, едва перейдя из шестого класса в седьмой, впервые влюбилась рослая зеленоглазая красавица Светка. Там, высунув от усердия язык, марала чернилами листы бумаги в линейку курносая круглолицая умница Таша. Там жили, сердились, радовались, тосковали, улыбались, смеялись, плакали. Здесь, в зазеркалье, ничего не менялось. Мои постояльцы привычно убивали и без того мертвое время в нескончаемых сотни раз говоренных спорах. Забывали, вспоминали, хорохорились, жаловались, сквернословили, ворчали, доказывали, опровергали, сплетничали, забывали и вспоминали вновь. Время застыло для них, скукожилось и скончалось. Оно зафиксировало те последние моменты, в которые каждый при жизни отразился во мне. Оно запомнило эти моменты и перестало течь. Ровеснику 20 века Науму Моисеевичу Шапира так навсегда и осталось 53. Его узкое, горбоносое и губастое лицо бело, как снег. Оно было таким в ту секунду, когда за спиной гаркнули «Вы арестованы!» и сердце в последний раз, всадив по грудине, разорвалось. Его высокопревосходительству генералу от инфантерии Соколовскому 68. Он полнокровен, брылист, абсолютно лыс и глядит орлом. Он глядел орлом и 150 без малого лет назад, когда встал из-за стола, рявкнул «Здоровье его императорского величества!», выдохнул и залпом опростал чарку горькой. Он так и отразился во мне с чаркой во внезапно ослабшей руке за мгновение до того, как рухнул навзничь. Прапорщику Ермолаеву 39. Он пустил себе пулю в лоб у окна через полгода после того, как был выперт в отставку, и неделю после того, как ушла жена. Его последнее отражение всего на минуту младше самого прапорщика. Во мне отразился истощавший, сутулый и морщинистый человечек, невесть зачем напяливший на себя еще не замаранный кровью парадный мундир. 90-летняя корга Коновалова, разбитная, грудастая, с шальными глазами Любка, растерянно уставившийся на выпирающую из брюшины рукоять выкидного ножа Витя Гопстоп, здоровенный, плечистый, заросший смоляной бородищей, с пожранными чахоткой легкими отец Панкратий, проживший четверо суток после того, как вернулся из лагерей. А еще не проснувшаяся однажды поутру рябая домработница Нюша, нежданным гостем, нагрянувший к сослуживцу и в усмерть упившийся донской казачок Федотка, подавившаяся рыбьей костью молодица на выданье Варенька, в одночасье сгоревший от возвратного тифа камер-юнкер Бударов и остальные, мои постояльцы. Однажды Наум Моисеевич сказал, что это словцо наверняка произошло от наречия «постоянно», а вовсе не от существительного «постой». Спорить с ним никто не стал.
«Светк, а Светк,
чего тебе?»
Длинноногая, фигуристая, с распущенными по плечам белокурыми локонами, Светка перестала любоваться своим отражением во мне и обернулась к сестре.
«Светк, ты в приметы веришь?»
«В какие еще приметы?»
Таша отчего-то зарделась.
«Ленка сказала, перед зеркалом плакать нельзя, и грустить нельзя, и долго вертеться тоже».
«Какая еще Ленка?»
«Ну, Пчелкина. Мы в первой четверти с ней за одной партой сидели. У нее бабка-цыганка».
Светка фыркнула.
«А детка?»
«Не знаю», —
смутилась Таша.
«Наверное, тоже цыган».
«Так вот, Ленкина бабка говорит, что если долго вертеться или там реветь, зеркалу это надоест, и оно тогда начнет из тебя отсасывать».
«Чего начнет?» — Светка расхохоталась. «Отсас! Ну ты, Ташка, и дура!»
Светка отсмеялась, утерла с глаз невольные слезы.
«Отсасывать, говоришь? Вы с Пчелкиной, главное, пацанам это не сболтните. Потрясающие дуры!»
«Сама ты дура, лохудра драная!» — вызверилась на Светку похабница Любка.
«Не понимаешь, нифуя, туда же! Смешно ей, лохудри! Да смеешься?»
«Да смеются они!»
Согласно закивала старая корга Коновалова.
«Ух, да смеются! Да самые смертушки, да хохочутся!»
«Младших слушай!» — поддержал дам прапорщик. «Раз своего ума нет! Верно говорю, товарищ генерал?»
На этот раз его высокопревосходительство одергивать нижний чин не стал. Я и на самом деле подпитывалась от жильцов энергией. А как еще прикажете быть, чтобы постояльцы не зачахли? Правда, брать я старалась понемногу. Так, по грамулечке на брата, тем паче, что им, покойникам, самую малость и надо. Ну и, конечно, чуть-чуть на черный день, про запас. НЗ хранился на самых зазеркальных задворках, в стенном зазоре, где недоставало полкирпича. Таша насупилась.
«Светк,
ну что еще?»
«А ты в зеркале ничего такого не видела?»
Светка тяжко вздохнула.
«Какого еще такого?» «Ну, всякого. Я, например, вчера, когда причесывалась, страшенного дядьку видела. Носатого такого, лохматого, и в лице ни кровинки».
«Это как же так?» — растерянно отозвался Наум Моисеевич.
«Неужели это она при меня?»
Светка подбоченилась. «Начиталась всякой чуши», — сурово сказала она. «Про что ты там читаешь сейчас? Про вампиров? Отберу книжку».
«Светк, ну при чем тут вампиры? Они, если хочешь знать, вообще в зеркалах не отражаются. А дядька тот отразился».
«Да откуда он у тебя отразился?» Светка от негодования аж ногой топнула. «Постой, может, из телевизора?»
«Нет, не из телевизора», — потупилась Таша.
«Он вообще выключен был. Я утром зубы почистить забыла, а дядька и говорит: иди, мол, чисти, а то кариес наживешь. Или не то, что говорит даже, а будто думает, а я будто слышу».
«Точно»,
— обомлял Наум Моисеевич.
«Это она меня слышала? Это я ей по утрам про зубы напоминаю?»
«Ты меня разыгрываешь, что ли?» — неуверенно спросила Светка.
«Дурацкие какие-то шуточки».
«Ничего не разыгрываю», — шмыгнула носом Таша.
«Я и раньше видела, старуху злющую видела, монаха в рясе, ну, священника, военного с саблей на боку, важного такого, лысого. А помнишь, рассказывала, как ко мне дядька на улице приставал? Так на следующее утро парень в зеркале появился, небритый такой, коротко стриженный. Как сказал, увидишь еще этого черта, сразу мусорщикам звони».
«Кому?» — изумилась Светка.
«Кому звони? Мусорщикам каким-то. Или, может быть, мусорникам? Я не разобрала».
«Братва, это ж я был!»
— ахнул Витя гоп-стоп.
«Век воли не видать! Я ей велел мусорам сразу звонить, если тот бес опять подвалит, прикиньте!»
«Она всех?»
— прервал Витю отец Панкратий.
«Всех нас Божьей милостью видит и слышит».
«Так...» Досадливо протянула Светка. «У нас, значит, в зеркале завелись привидения. Ты это хочешь сказать? Я вечером поговорю с мамой, пускай сводят тебя к врачу». Таша вскинула на сестру взгляд карих с набухшими слезинками по краям глаз.
«Зачем ты так, Светка? Я к тебе как к сестре, а ты?»
С полминуты Светка, переступая с пятки на носок, раздумывала. «Ладно», — примирительно сказала она наконец. — «Пройдет. Мне в твоем возрасте тоже всякая дрянь мерещилась. Правда, не в зеркале, а во сне».
— «Мне не дрянь. Они хорошие, славные, все. Даже старуха».
Карга Коновалова от неожиданности сморгнула, затем осклабилась.
— «Дитятка понимает», — восхитилась она. — «Не то, что мои лярвы, которые из белого света жили. А ты все твердишь», — обернулась карга к старику Первухину. «Отродье, да отродье. Сам ты отродье».
«Девочки, я должна поговорить с вами».
Субтильная невзрачная Ира за последние полгода совсем истончала, высохла и стала походить на потертую, выленившую тряпичную куклу. Светка перестала наводить передо мной красоту, которой без всякого макияжа было хоть отбавляй.
«Что случилось, мам?» «Я ложусь в клинику. Предстоит операция, может быть, не одна. Послезавтра...»
«В какую клинику?»
— испуганно перебила Таша.
«Какая еще операция?»
«В особую клинику. До сих пор я не говорила вам. У меня нашли...»
Ира смолкла.
«Ясно», — пробормотал себе под нос Наум Моисеевич. «Метастазы у нее нашли».
Он помедлил, обернулся к Первухину и поставил диагноз.
«Гак, ты только вякни что-нибудь, старик, только попробуй!»
Первухин поспешно отступил в темноту и вякать не стал. Домой Ира не вернулась. 2 месяца спустя Светка сказала враз повзрослевшей, осунувшейся, исхудавшей Таше. «Только без глупостей. Ты доучишься и поступишь в этот свой медицинский. Будет, как я сказала, ты поняла?» Таша упрямо покрутила головой.
«Нет, нам и так не на что жить».
«Нам будет на что жить, не вздумай спорить. Глава семьи теперь я».
«Она правильно все решила, деточка», — сказал на следующий день Наум Моисеевич. «Она просто красивая, одаренная ты».
Таша долго стояла передо мной, молчала, потом проговорила тихо, едва слышно.
«Не знаю, кто вы такой и откуда взялись, но...»
«Я врач».
«Пускай врач. Но вы ничего не понимаете, ничегошеньки. Она забрала документы с 3-го курса. Знаете, что она теперь будет делать?»
Наум Моисеевич стушевался и не ответил.
«А ну дай!» — отпихнула его в сторону Любка. «Дай я ей скажу. Все мы знаем и понимаем. Мандой она пойдет торговать. Чего вылупилась на меня, недотрога Фуева? Так жизнь устроена, девочка, жизнь!» «Для тех, у кого она есть».
Он был грузный, этот мужик. Одутловатый, с исцарапанным морщинами лбом, перебитым носом и властным, жестоким взглядом стального цвета глаз. Он появился у нас вслед за 2 дюжинами перехваченных изолентой коробок, которые 3 молодчиков в одинаковых пиджаках деловито распаковали и освободили от содержимого.
«Олег Петрович любит комфорт»,
пояснил один из молодчиков, притихший, присмиревший Таши, когда 2 других растащили извлеченные из коробок предметы по комнатам и расставили по местам.
«Где бы он ни находился, так что пользуйтесь теперь».
Олег Петрович явился в сопровождении 2 других молодчиков, едва 1-е 3 убрались прочь. Размалеванная, выреженная в атласно-белое платье с глубоким вырезом и явно нетрезвая Светка повисла у Олега Петровича на локте, словно ручная кладь.
«Свободно», — бросил визитер сопровождающим. «Это и есть твоя сестра? Ну, давай, что ли, знакомиться, девка?»
Таша побледнела, шарахнулась, словно ее ударили.
«Она не девка»,
— запинаясь, вступилась за сестру Светка.
«Она школьница еще, отличница».
«Да», — заломил бровь Олег Петрович. «Забавно. Зовут, напомни, как?»
«Наташей».
«Целка?»
Таша охнула, метнулась в спальню, с грохотом захлопнула за собой дверь.
«Тю!» — хмыкнул Олег Петрович. «Совсем дикая, необломанная. Ничего, обломаем. Сколько, говоришь, ей? 17? И до сих пор в девках? Ну-ну».
«Слышь ты, фраер позорный!»
Растолкав постояльцев, взбесился Витя Гопстоп.
«Я тебя, козла, делал! Я твою маму делал, я...»
«Это что же, теперешний дворянин?»
Бессильно уронив руки, выдавил генерал Соколовский.
«Или знатный купчина? Кто это такой?»
«Вор это, товарищ генерал», — понурился прапорщик Ермолаев.
«Бандюган».
«Ты чего гонишь?»
— набросился на Ермолаева Витя.
«Вор и бандюган я! Ясно тебе, долдон! Я, а не этот петух! На зоне таких на раз опускают! Там за людей их не держат!»
Витя умолк, молчали и остальные. Долго. Мертвое время отщелкивало 1 за 2 секунды, отплевывало. И я впервые за 1,5 лет поняла. В предзеркалье, где вдоволь бывало напастей, где то и дело случались несчастья, сейчас пришла беда.
«Беда», — озвучил мои мысли камер-юнкер Бударов.
«Это беда».
«Он... что же будет теперь у нас жить?»
С ужасом спросила Таша, едва Олег Петрович поутру убрался.
«Не жить».
Понурая, с потухшим взглядом Светка нашарила на подоконнике сигареты, дрожащими пальцами выудила из пачки 1, чиркнула зажигалкой, прикурила, закашлялась.
«Он будет приходить иногда. Не слишком часто».
«Светка, зачем он тебе?»
«Зачем, зачем?»
Светка со стервенением затушила окурок, сунув его в наполненную до краев водой хрустальную вазу с шикарной алой орхидеей.
«Да все за тем же. У него бабла куры не клюют. Знаешь, сколько этот цветочек стоит?
кабаке на столике стоял. Официант 200 баксов зарядил. А этот фыркнул только. Дешевка, сказал. Заверните, мол, вместе с вазой. Ты его так и зовешь, этот? Светка криво усмехнулась. Олигарчиком зову. Имя у него подходящее — Олег Архипов. Вот и получается олигарх-олигарх. Он этим гордится.
Светка, Светка, давай ты мне заранее скажешь, когда он опять придет. Я к Ленке ночевать пойду. Боюсь я его. Нет, правда, жутко боюсь.
Ладно. Светка устало махнула рукой. Его все боятся. Только он ведь предупреждать не станет. Свалится, как снег на голову без звонка. Он всегда так. Сказал, чтобы с 8 до полуночи дома была. Каждый день без выходных.
Месяц-другой олигарх-олигарх особо не докучал. Изредка, нежданно-негаданно появлялся, тащил, не откладывая Светку в спальню. Выбирался оттуда багровый, расхристанный, с четверть часа безостановочно орал в мобильник и, неразборчиво буркнув что-то на прощание, отчаливал во свояси. За окном отошла весна и настало лето. Таша сдала на отлично физику и русский, готовилась к математике, просиживая над учебниками ночи напролет. Накануне госэкзамена появился Олег Петрович, потный, распаренный и не один.
«Входи, входи, дорогой, располагайся!» — чистил олигарх, пропуская вперед кого-то невидимого, замешкавшегося в прихожей. «Света, водку тащи, коньяк, балык тоже, икру обязательно! Это Ахмед Ильясович, мой деловой партнер, он хороший человек, добрый!»
«Ну и страшилище!» — выпалила при виде хорошего, доброго человека Любка. «Настоящий урод!»
Ахмед Ильясович походил на могучую, свирепую, заросшую буйной шерстью человекообразную обезьяну. Он и передвигался, как обезьяна, в развалку, в раскорячку, широко размахивая ручищами, будто боялся потерять равновесие и на ровном месте приземлиться на задницу.
«За удачу, дорогой!»
Поднял тост Олег Петрович, едва Светка заставила обеденный стол выпивкой и деликатесами. Они выпили за удачу, потом за дружбу, за выигранный тендер, вновь за удачу, а дальше пошли опорожнять стопки за просто так.
«Ради чего живем?»
Доверительно наклонившись к плечу хорошего доброго человека и загибая пальцы, рассуждал олигарх.
«Ради детей раз, ради друзей два, ради...»
Он икнул и растерянно осмотрел оставшиеся незагнутыми пальцы.
«Ради... ради баб три»,
— помог Ахмед Ильясович.
«И четыре, и пять».
«Точно»,
— согласился Олег Петрович.
«Очень хорошо сказал, очень правильно. Хочешь мою Светку? Клянусь, ни под кого ее не подкладывал, но тебе не могу отказать. Хочешь, бери, от души отдаю».
«Гад ты, олигарх!» — презрительно процедила Любка. «Гад последний!»
Ахмед Ильясович сыто рыгнул.
«Зачем Светку?»
Он укоризненно помахал указательным пальцем у делового партнера перед носом.
«Я не собака, а бедков не кушаю. Ты мне что обещал?»
«Да, конечно», — засуетился Олег Петрович. «Разумеется. Света, сестру веди! Быстро, ну!»
Минуту спустя Таша закричала. Страшно, пронзительно. Вырвалась из ухвативших ее за предплечья, заросших шерстью ручищ, сломя голову, бросилась через гостиную к окну, заколотила кулаками в стекло.
«Помогите! Кто-нибудь, помогите!»
Подобно разъяренной сопротивлением горилле, Ахмед Ильясович пересек гостиную в три прыжка. Схватил Ташу за волосы, рванул на себя. С размаху ударил кулаком в лицо, отпустил. Залившись кровью, Таша упала на пол. Хороший, добрый человек добавил ногой и принялся не спеша расстегивать брючный ремень.
«Кобыла!»
— бормотал он.
«Дикая, ничего, будешь ручная!»
Если бы я могло, то отвернулась бы, чтобы не смотреть. Но зеркала отворачиваться не умеют. На мгновение Таша отразилась во мне. Постояльцев окатило страхом, ужасом и болью. Отталкивая друг друга, они бросились вперед, все разом. Они рвались наружу, отчаянно и тщетно, один за другим, расшибаясь о стекло. Они были бессильны, выхода из меня не было. А потом Ташино отражение дрогнуло. Метнулось, дернулось, я поняла, не знаю, как и чем осознала, что она их увидела, их всех,
и услышала тоже.
Таша рванулась, ухватила с подоконника хрустальную вазу, в которой месяц назад умерла алая орхидея, и из последних сил метнула в меня. Миг спустя со мной было кончено. Я треснула наискось от центра к краям через всю стену. Последним усилием черпнула из стенного зазора неприкосновенный запас, швырнула его постояльцам и раскололась. Но мои, брызнувшие по сторонам, рассыпавшиеся по полу осколки успели еще отразить обрывочно, фрагментарно бьющуюся в истерике Светку и застывшую, словно окаменевшую Ташу. Черный, похожий на неприглядную клоаку, вход в тоннель, ведущий к Господу Богу. Генерала Соколовского на пару с прапорщиком Ермолаевым, затаскивающего в этот тоннель задыхающегося, хрипящего олигарха. Мертвой хваткой вцепившегося ему в горло Витю, плывущего им вслед Наума Моисеевича, старую коргу Коновалову, запутавшейся в густой шерсти Ахмеда Ильясовича, скрюченной пятерней, отца Панкратия, полой рясы удушающего хорошего доброго человека, ногами метелющую его Любку. Когда Ахмед Ильясович перестал дергаться на полу и затих, мои осколки начали тускнеть, гаснуть. Самые крупные из них успели еще отразить, как втягивался в туннель отец Панкратий, как завлекло туда камер юнкера, за ним старика Первухина, Коновалову, Любку. Потом свет покинул мои осколки, и они один за другим погасли.